В прошлый раз мы с вами говорили о весьма важном вопросе, вопросе истинности религии. И, в частности, отмечали, что подход к этому вопросу совсем неоднозначен в современном, и не только в современном, но уже достаточно давно ученом мире. В частности, я говорю ученым, то есть в смысле том сословии, который занимается религиозной проблематикой. Сама постановка вопроса, как вы помните, об истинности религии, она уже вызывает у многих крайнее недоумение и рассматривается как некий экстремизм, что ли. Суть, напоминаю вам то, о чем мы говорили. Мы рассмотрели, по крайней мере, три подхода к этому вопросу. Эксклюзивизм, вот эксклюзио, который утверждает, что да, одна религия может быть истинной, не может быть, а есть, неважно какая, в зависимости от человека, который придерживается этого воззрения, все прочие ложны. И спасение возможно только в лоне истинной религии. Это, так сказать, точка зрения достаточно категоричная, которая вызывает немало вопросов. Вторая точка зрения – инклюзивизм. Инклюзио, если хотите, от латинского слова «инклюзио», которое означает «включаю». Чем характеризуется это воззрение? Тем, что здесь утверждается, что да, религия одна может быть истинной, ибо невозможно по закону непротиворечивости, чтобы две религии различны и подчас диаметрально противоположны, учащие по основополагающим вопросам, одинаково были истинными. Поэтому религия, конечно, одна истина, но спасение возможно и в других религиях. Здесь много очень подвопросов. Очень много. И в частности, одно из важнейших направлений, которое наиболее точно, может быть, выражает эту идею, заключается в том, что спасение возможно в тех религиях, в которых есть существенно важные черты, общие с истинной религией. Вот в этом суть инклюзивизма. Но я просто вам напоминаю то, о чем мы говорили в прошлый раз. И, наконец, третья точка зрения, которую можно назвать плюрализмом, которая решительно отвергает существование какой-то одной истинной религии, утверждает, что если мы признаем бытие Бога, то откровение Божие дано всем религиям правильное, но дано им это правильное откровение по-разному. Причин этой разности достаточно много. Ну, в частности, хотя бы взять просто специфику того или иного народа, специфику культуры этого народа, его, как говорят, менталитета. Отсюда и возникает эта точка зрения. Это точка зрения, которую мы обозначили как плюрализм. В данном случае я хочу вам сказать, что вот этот материал, который я вам излагаю, это не я составил этот материал. Это не мой материал. И поэтому терминологию я бы, наверное, другую бы придумал. Но поскольку это составил западный автор, некий Дэниел Клендонин составил, так? Я взял этот материал, чтобы вы могли знать источник этого материала. Это из «Русской мысли», когда еще газета «Русская мысль» издавалась. Потом ее закрыли. Это номер 23 от 18 сентября 1997 года. Меня просто эта статья заинтересовала. Я посмотрел, что здесь достаточно интересные подходы и определенные, так сказать, демонстрации того, к чему приводит та или иная точка зрения. Вот плюралистическая или точка зрения плюрализма, да, она очень хорошо была выражена еще раз напоминаю вам, в опубликованной в 1987 году книге с ярким таким сильным названием «Миф о христианской уникальности». Кстати, одним из авторов этой книги был католический богослов. «Миф о христианской уникальности». Здесь совершенно решительно отметается сама мысль о том, что христианство является единственной истинной религией. Другой богослов как раз назвал эту точку зрения скандалом, скандалом религиозного плюрализма. Вот такой взгляд. По-моему, очень, очень точный. Этот автор, вот Клендейнин, который я вам сказал, он защищает эксклюзивистскую точку зрения. То есть утверждает, что спасение возможно только в принадлежности к единственной истинной религии. Если человек не принадлежит к этой религии, то и спасение человеку невозможно. Инклюзивизм, как я вам сказал, смотрит иначе, утверждая, что религия истины может быть только, естественно, одна, а не много, в то же время допускает возможность спасения и в других религиях. Правда, при каком условии? При каком условии? Об этом в данной статье не говорится. Но поскольку работ написано на эту тему очень много, то можно встретить разные точки зрения. Нам с вами очень важно попытаться, так сказать, оценить это надлежащим образом, ну, попытаться оценить с точки зрения, ну, святоотеческой, если хотите, Священного Писания и святоотеческой. Как мы можем отнестись к этим точкам зрения? Ну, конечно, по-моему, сразу отметается плюралистическая точка зрения, то есть утверждающая о равноценности всех религий с точки зрения спасения. Тут совершенно очевидно. Тогда просто обессмысливается христианство как таковое. Да и не только христианство. А все религии превращаются, знаете, в какой-то внешний феномен, выражение какой-то одной сущности. А вот как раз в отношении сущности-то и мы видим принципиальные разногласия. Ну, достаточно привести, ну, хотя бы один пример. Если для христианства Христос есть не только человек, но и Бог, то, например, для мусульманства, для иудаизма это просто богохульство и больше ничто. Для того же индуизма, то здесь другое, другая крайность. Да, пожалуйста, он и Бог, так же, как и Кришна, и кто угодно, и Будда. То есть, поскольку там, так сказать, Бог – это то божество, это то состояние в индуизме, которое человек проходит в своем развитии, и больше ничего. Так вот, друзья мои, вот с этой точки зрения, мне кажется, да, нам бы надо с вами бы поговорить сегодня. В отношении, так сказать, защиты этих точек зрения, я помню, в прошлый раз я уже вам говорил, и поэтому я уже просто вам напомнил, и все. А вот в отношении того, как мы должны относиться к этим вещам, я думаю, что это вопрос очень серьезный. Сейчас это один из самых, мне кажется, насущных богословских вопросов, который стоит перед миссионерами. Я не знаю, на миссионерских курсах эта тема поднимается или нет, но это самый важный вопрос, без разрешения которого, мне кажется, наше миссионерство будет построено на песке. Ничего не даст, потому что вопрос сразу ставится прямой. Почему вы считаете, что христианство является истинной религией? И что из этого следует? Вот как мы, православные, смотрим на это? В частности, ваш православный взгляд каков? И почему? Вот давайте, друзья мои, попытаемся поговорить об этом. Сразу вам хочу сказать, что этим вопросом мы занимались на пятом курсе семинарии. Но поскольку в академии поступают не только выпускники Московской семинарии, но и других школ и семинарий, то я считаю, что нам нужно еще раз поговорить об этом. Это причина. Вторая причина. Еще раз надо нам усвоить вот те аргументы, которые, как кажется, являются необходимыми и достаточными для того, чтобы мы могли говорить о христианстве и, в частности, о православии, как действительно истинной религии. Вот, это первый вопрос. Второй вопрос, который опять-таки следует из этой темы, из темы об истинности религии, это вопрос, связанный со спасением. Какие выводы мы можем делать, если, допустим, мы с вами убедимся, что христианство есть истинная религия? Мы с вами, допустим, убедились. Вот то, о чем мы будем говорить. Какие выводы отсюда следуют? Вывода два. Один из них – эксклюзивистский. Уж будем называть этим варварским словом. Не нравится мне иностранщина. Ну что делать? Так, то есть, который утверждает, что если христианство – истинная религия, то и спасение возможно только для того человека, который принадлежит этой религии. Один взгляд. Другой взгляд говорит о чем? Да, христианство есть истинная религия, но в ней есть два существенно различных положения или две существенно различных стороны в христианстве. Первое. Можно рассматривать христианство в плоскости той, в которой мы рассматриваем все другие религии, а именно, что каждая религия предлагает свой образ, скажу так, нравственной и духовной жизни. Каждая религия и считает это наилучшим путем для человека, то есть предлагает, иначе сказать, свой путь достижения Бога. Таким образом, каждая религия является ничем иным, как просто средством для человека в достижении этой цели. При этом каждая религия по-своему видит то самое существенное, что необходимо для человека, чтобы достичь цели спасения. Это здесь христианство может рассматриваться, еще раз, в ключе общего отношения, общего взгляда на все религии. Но в христианстве есть и другое. И другое есть, чего нет в других религиях. То, что относится это другое и к христианству, и в то же время имеет вне исторически-религиозное значение, но имеет универсально человеческую значимость. Христианство утверждает, что жертва Христова является совершенно необходимым условием спасения любого человека. Жертва Христова. Вне жертвы Христова не спасется ни один праведник, ни один святой. Жертва Христова является вот тем радикальным моментом, если хотите, в истории человечества, благодаря которому только и все до нее, и ей современные, и после нее люди могут получить то совершенное благо, которому предназначен человек. Вот это другая сторона. Христианство же, как религия уже, как совокупность требований, заповеди, установления, церковные предписания. Все это есть только оптимальные средства. Слышите? Оптимальные, наилучшие средства, способствующие человеку воспринять эту жертву Христову, получить ее плоды. Но при этом сразу хочу вам сказать, христианство утверждает поразительную вещь. Первым в рай вошел кто? Христианин? Да нет. Как его назвать-то? Кто он? Не христианин, иудей ли? Неизвестно. Язычник? Да кто его знает? Но бандит – это бесспорно. Поразительная вещь. Вы слышите? С одной стороны, христианские требования какие? Посмотрите, чем наполнены Евангелие, апостольские послания, святоотеческие наполнены, смотрите, какими прекрасными, высокими вещами нравственного и духовного порядка. Вот, оказывается, вот оно, что требуется. Вот о чем говорит христианство. Вот к чему высокому призывает. Так? И вдруг рядом парадоксальный факт. Значит, христианство как религия утверждает нечто удивительное по сравнению со всеми прочими. Да, христианство говорит, что необходим вот этот путь правильной жизни, но в чем же его суть? Первый рай вошел разбойник. Итак, две стороны в христианской религии. В отличие от всех прочих религий, в христианстве жертва Христова, без которой немыслимо спасение никого, никого. Ни один человек не может спастись без этой жертвы Христовой. И эта жертва стоит как факт отдельный, о котором возвещает христианство, вы слышите? О котором говорит христианство, к которому призывает христианская религия. Вы слышите? Вот к этому факту, к этому кресту призывает. Говорит, необходима вера в это. Призывает. Вы слышите, христианская религия? Другие религии к этому не призывают. Они об этом не знают. Они могут это отвергать даже. Но к чему? Вы видите, вот не смешивать, не нужно смешивать христианство, религию как систему вероучения, нравоучения, духовного учения и факт жертвы Христовой. Это не надо смешивать. Да, христианства нет без этого факта. Если христианство не призывает к этому, оно теряет всю свою силу. Это верно. Но как совокупность нравственных норм и прочее, христианство – одна из религий. И как мы уже с вами говорили, тот же буддизм в своем восьмеричном пути указывает на многие возвышеннейшие вещи борьбы с помыслами, желаниями, своими чувствами, с мыслями и так далее. Вот в чем дело. Вот так. Так что видите, что такое христианство? Вот это очень важно, важно различение вот этих двух вещей, которые присутствуют в христианстве. Почему это для нас важно? Почему я говорю об этом? Вот почему, друзья мои. Эксклюзивизм утверждает, поскольку религия истинной может быть только одна, и это правильно, то и спасение возможно только в этой религии, то есть в этой системе, ну, скажем, ценностей. Христианство говорит другое. Да, это христианство указывает, да, вот наилучший путь, но спасение оказалось возможным. И это не единичный случай для человека, который вовсе не был христианином по своим убеждениям. Да и знать ничего не знал он об этом. И в истории, я думаю, немало таких случаев. Да и множество, я вам скажу, простых верующих ровным счетом ничего не знают, когда вы их спросите о том, что это такое жертва Христова, что это такое он взял грехи на себя. Вам никто ничего вразумительного не ответит. Ничего не понимают. Абсолютно ничего. В то же время мы верим, что они спасаются жертвою Христовою. Вот так, друзья мои. Итак, вот если мы, так сказать, вот рассмотрим эту ситуацию вот в таком ключе, то тогда мы, пожалуй, можем говорить об инклюзивизме. Инклюзио, включаю, об этой точке зрения, которая, с одной стороны, утверждает, что религия истинная, то есть которая указывает верный путь, только одна, но этим не исключается, оказывается, возможность спасения и вне ее, не против нее, а вне ее. Если образно говоря, да, наилучший путь спасения – это корабль. Но не исключается, что возможно спасение и на доске, на лодочке, на каком-то плотике, а подчас, может быть, даже и вплавь, смотря где находится человек. Вот что утверждается. Так ли это? Так ли это? Нет. История христианства – кажется, говорит об этом так. Но это надо рассмотреть. И это вот вопрос, очень важный, друзья мои, вопрос. Особенно, еще раз повторяю вам, в целях миссионерских это очень важно. Итак, первое, о чем мы должны с вами поговорить, это о христианстве. Как можем ли мы сказать, что христианство есть действительно религия истинная? Вот это очень важный вопрос. Сразу вопрос встает встречный. А что это значит истинно? По каким критериям можем судить об истинности или ложности религии? Где он, этот критерий? Мы можем назвать несколько отрицательных положений. Каких? Ну, например, если христианство говорит, то есть религия говорит, допустим, что нужно убивать людей, всех, так сказать, недругов и прочее, кого угодно, приносить в жертву детей, например, и так далее. Мы скажем, о, нет, тут что-то не то. Какой-нибудь аморализм проповедует, мы скажем, тут что-то не то. Но это отрицательные вещи. Это отрицательного порядка. Можем сказать, да, это религия неправильная, это религия нехорошая. Но это же не говорит об истинности той, которая не говорит о том, что детей не надо в жертву приносить. Если она об этом не учит, не значит, что она правильная. Правда же? Ну, конечно. Вопрос очень важный, друзья мои. И обратить это, я подчеркиваю, что означает сама постановка вопроса, когда мы хотим сказать, что христианство есть истинная религия. Что это значит? Ответ, я вам скажу, простой. Простой, но очень важный. Если бы нам с вами удалось показать с помощью каких-то аргументов, что христианство в своем возникновении и в своем учении и в своем историческом проявлении тех людей, ну, которые были, назовем, истинными христианами, явилось таким явлением, которое невозможно объяснить с точки зрения каких-то естественных, обычных, человеческих факторов. То есть выходит совершенно из ряда естественных человеческих явлений. Совершенно вот очевидно. То есть в то же время в своих необычных проявлениях свидетельствует о том, что христианство, оказывается, это религия не естественного, а, оказывается, какого-то сверхъестественного происхождения, то есть божественного происхождения. Если бы нам удалось это показать, что христианство действительно божественного происхождения, то здесь мы бы могли сказать, следовательно, христианство истинно. Ибо в конце концов речь-то идет о нем. О Боге, Бог есть истина. И если оно божественно, следовательно, оно истинно. Понятна вот постановка вопроса? Если оно божественно, следовательно, истинно. Потому что это, так сказать, бесспорный уже, ну, будем говорить, постулат или утверждение. Утверждение человеческой религиозной мысли. Бог есть, вот, начало, основа, источник и сама истина. И если это религия божественного происхождения, следовательно, она истинна. Вот такова логика. Вот я прошу, друзья мои, это усвоить себе. Почему прошу это себе усвоить и запомнить? По очень простой причине. Я уже в прошлый раз вам говорил, и сейчас вам, друзья мои, повторяю, что сама постановка вопроса об истинности какой-то религии рассматривается в человеческом, современном, да и не только современном, а уже давно в человеческом сознании как постановка лживая, как аморальная. Вы слышите? Как аморальная, как претендующая, как горделивая, как претендующая на что-то такое, что унижает всех прочих. Вы слышите? Да и к тому же, с философской точки зрения, о какой истине можем мы говорить? Что есть истина? Помните? И верно. Спросите вы сейчас всех философов, вот, выстроите всех подряд и скажите, что есть истина? И насчет этого, пожалуй, лучше всего ответил академик Берг, наш, еще советский. В науке истина то, что полезно, что вредно, то ложно. На данный момент вот это вот полезно, работает эта теория научная, значит, она истинна. Если через какой-то десяток лет оказывается, что мы нашли нечто, что лучше объясняет, дает возможность более далеко идущих выводов, более глубоко проницает в то или иное явление, следовательно, она истина, а это было только некое приближение к истине. Вот в чем дело. А что есть истина? Ну, закон тождества. Дважды два – это четыре. В математике это очень просто решается. Закон тождества. В религии, и здесь мы можем с полной ответственностью сказать, как только мы коснулись религии, то есть коснулись Бога, все, вопрос ясен. Если источник – Бог, следовательно, это истина. Если не находим этого, следовательно, разводим руками, качаем головой, и, может, прямо можем сказать, может, это просто ложно. Вот так. Вот что такое истинность. Вот какова постановка вопроса. Это очень важно, друзья мои, запомните. Вам придется читать лекции. И, в частности, на эту тему обязательно вам надо будет читать лекции в семинариях, там, духовных школах, училищах. Вот что истинно. То, что исходит от Бога. То, что божественно. Вот можно ли это доказать применительно к христианству? Вот это является нашей с вами задачей. На пятом курсе семинария эту лекцию я читаю. Но это нужно для вас сейчас, вот в контексте вот этой темы, когда мы рассматриваем эксклюзивистскую, инклюзивистскую и плюралистические точки зрения. Это нужно для нас с вами вот это сейчас посмотреть. Итак, сейчас давайте поговорим сегодня о попытаемся говорить об аргументах, значит, каких же аргументах, свидетельствующих о неестественном происхождении христианства как религиозного явления и его истин, основополагающих истин, веры и жизни, опять с этой же точки зрения. Первое, я сказал, посмотреть на христианство как историческое явление. Можем ли мы здесь что-то найти такое, что уже сразу же задает нам определенный тон в этом направлении? И можем найти уже вот то, что свидетельствует о необычном человеческом возникновении этой религии. Есть. Мы можем это говорить со всей ответственностью. Есть. Если мы сравним происхождение христианства и первые самые шаги его существования, какие-то первые два, там, допустим, три столетия, даже несколько десятилетий, то мы убедимся в этом с огромнейшей силой. Убедимся. Достаточно вам сопоставить историю возникновения мусульманства огнем и мечом, буддизма – элитная религия. Это элитная религия. И больше ничего. Это даже, если хотите, ну, религии условно мы даже называем. Ну, пожалуйста, будем называть. Это элитная, принц, философ, уважаемый человек. И в том, и в другом случае, никаких не возникает даже вопросов, почему эти религии остались и распространялись исторически. Нет вопроса. Ну, все понятно. О чем тут говорить? Не о чем говорить просто. Почему не приобрели такое, если хотите, мировое даже значение? Не какое-то сектантское, малое, замкнутое. Да. Вот. А мировое даже значение, они свободно распространялись. А если говорить об исламе, то не только свободно, а даже активно. Христианство – совершенно другого порядка религия. Основатель казнится как злодей. Его ученики кончают все, за исключением Иоанна, мученической смертью. Христианство тут же подвергается жестокому террору как со стороны иудеев в еврейском государстве. Вспомните, что делал только Савл, что сделал со Стефаном, Иаковом, братом Господним, так, с апостолом Петром, Павлом. В Иудее, во-первых. Во-вторых, то, что является немалой проблемой для историков, Рим, терпимейший Рим, который свозил богов всех побежденных народов в Рим. Было сооружено специальное здание храмовое, пантеон, где ставились статуи этих богов, где каждый мог почитать какого угодно бога, без всяких ограничений, где иудеи не подвергались гонениям, хотя они почитали только единого бога и жертвы императорам не приносили. И от них не требовали этого. Вдруг в отношении христианства, это одно из ветвей с точки зрения Рима, того же иудаизма, принимаются жестокие законы. Объявляются религии вне закона. Поэтому каждый христианин, уличенный в этой вере, подвергался смертной казни. Причем для неримских граждан эта смертная казнь была ужасной. Ужасный. Это была именно казнь жуткая. Христиан ко львам. Их распинали, их жгли. Но об этом пишут даже историки, как вы знаете, да, как там их казнили. Вопросы какого рода возникают? Чем объяснить? Как объяснить, что христианство могло сохраниться? том же первом веке перед лицом этих ужасов. И за счет чего? Те же понимали, что грозит человеку, которого уличат в христианстве. Все же прекрасно понимали. Сами бывали в цирках, где христиан терзали звери на глазах у десятков тысяч людей. Слышали об этом? Кто мог принять эту веру? И зачем, спрашивается, подвергать себя такой, я бы сказал, страшной опасности? Вот возникает вопрос. Как могло христианство остаться? Как известно, история говорит, что эти гонения, по крайней мере, 10 или 11 мощных было волн до 313 года. Последние были уже в 300, прямо перед этим Миланским эдиктом Диоклетиана гонения. Жуткие гонения были. Почему апостол Павел писал, кто желает епископства, доброго желает. Почему? Кто первый шел на эшафот? Епископ. Он первый подвергался аресту и казни. Да, доброго желает, еще бы. Он уже шел на жертву. Вот возникает вопрос. Достаточно ли мы можем привести, что ли, какие-то аргументы, объяснения этого необычного явления? С точки зрения вот тех объективных обстоятельств, о которых говорит история, понять этого невозможно, чтобы кто принимал просто христианство в естественном порядке. С точки зрения, напротив, той, о котором сообщают христианские писатели, в частности, книга Деяний и апостольские послания, так называемые мужи апостольские, то есть ученики апостолов, становится понятным, почему христианство не только сохранилось, но и распространялось. Понятным. А что же понятно? А понятно то, что христианству сопутствовали потрясающие, сверхъестественные, я бы сказал, явления, силы и дарования. В день Пятидесятницы с изумлением все говорили: «Откуда они знают наши языки? Откуда они знают?» Некоторые говорили: «Ха-ха, напились!» А было 9 часов утра. Апостол Петр сказал: «Простите, в это время еще никто не пьет». Потом, вы же слышите, мы же говорим на человеческом языке, а не тарабарщину какую-нибудь несем. Все слышат и понимают. Началось с этого уникального и потрясающего явления, когда в этот же день тут же обратилось уже несколько тысяч человек, и дальше продолжалось это. Тень апостола Петра исцеляла от болезней. Одно прикосновение, одно слово Петр с Иоанном говорят: «Встань и ходи! Серебра и золота у нас нет, но именем Иисуса Христа встань и ходи!» И этот от рождения матери калека вдруг вскакивает, укрепились его ступни и колени. Потрясающие знамения и чудеса сопровождали это. И это действительно, это потрясающе. А какое мужество многих мучеников было при этом. То есть, с одной стороны, мы не находим естественных объяснений того, что христианство перед лицом этой жуткой угрозы осталось и распространялось. С другой стороны, мы находим объяснения, которые выходят за границы естественных явлений человеческой жизни, и только благодаря которым можно понять, почему христианство осталось. То есть Бог был с ними. Бог явился источником этой религии. Именем Иисуса Христа совершались потрясающие знамения и чудеса. Вот это первый аргумент, который я называю историческим аргументом. И вы знаете, мне кажется, что он настолько сильный, перед лицом особенно вот того, что говорит история, что я даже не знаю, что можно на него ответить. То есть это кто из нас, вот сейчас бы даже сказать, кто бы пошел вот в ту веру, за которую я знаю, тебе тут же не просто расстрел, а четвертовали бы тебя. Избави Бог, я боялся подойти, мы боялись подойти даже к этим людям, которые называются христианами, что вдруг скажет и ты с ними, да? Страшно подойти даже. А здесь? Это удивительно. Ну, я думаю, что этот аргумент легко, так сказать, запомнить, усвоить и иметь на вооружении. Еще один аргумент приведу вам, который, пожалуйста, друзья мои, запомните это. Может быть, вам, еще раз говорю, вам обязательно это надо иметь в своем, так сказать, колчане, эти стрелы, которые я называю духовно-нравственным аргументом. Сущность его к чему сводится? Ну, приходится так говорить. Представьте себе, вот представители всех религий мира, вы задаете вопрос. Как вы считаете, кто с вашей точки зрения спасется? Всем представителям всех религий. И начинаете прям одного за другим. Первый, двадцатый, пятидесятый, сотый. Поразительное единогласие. Все отвечают одинаково. Тот, кто исполнит требования этой религии. Предписание этой религии. Разве вам не ясно, что вы такой глупый вопрос задаете? Делает то, что называется божественными заповедями, божественным законом. Вот и все. Всем ясно? Всем ясно. Остался один последний, стоит какой-то еврей. Я его спрашиваю, а вы как? Говорит, я? Нет, я не согласен. Ты кто такой? Я Иисус. Иисус, и что ты скажешь? Что он сказал? Первый в рай вошел бандит. Никаких предписаний не исполнен религиозных. Никаких. Тот, который ничего этого не исполнил, никаких требований не исполнил. И он вдруг спасается? Это что такое? Вы, по сути, о чем идет речь? Странно. Христианство, оказывается, требует того, чего не требует ни одна религия. Ни одна религия. Все требуют исполнения. Христианство чего-то другого требует. Странно. Откуда это? Кажется, из иудейской среды. Все же. Иисус? Да. Апостолы? Да. И все понятно, что там требовалось. Собственно, нам же достаточно одной ветхозаветной же религии. Даже других религий нам и не требуется. Мы знаем, что с точки зрения ветхозаветной религии требовалось для спасения. Знаем? Знаем. Знаем. И уж, кажется, естественно Иисусу Христу было это знать. И он знал, конечно, это. И вдруг... Ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Откуда это? Откуда это? Он, исполнитель, кажется, воспитанный здесь. И вдруг такие вещи неслыханные. И же, если хотите, это антирелигиозное учение. Вот что проповедует этот Иисус. Настоящее антирелигиозное учение. Когда спасся человек не тот, который исполняет требования божественного веления, а тот, который только сказал «достойные по делам моим, помяни меня». Это что такое? Это откуда такое, такое дикое учение? За то, что сказал, сознался достойный, помяни меня, чтобы уже за это он был достоин Бога и Царства Божия. Мы этого никогда в истории же не находим. Да.
С точки зрения нехристианства, если это, получается так, что человек, он что исполнил? Он достиг личной связи с Богом. Вот если абстрагироваться от христианства, то есть он, по крайней мере, одну вещь выполнил. Он личной связи с Богом достиг.
Каким образом?
Тем, что вот так покаялся, сказал вот эти слова, которые вы привели. Да, он установил эту личную связь с Богом. Для любого там, кого, индуса или там, даже суфия какого-нибудь взять, например, в буддизме пусть нет божества, установление личной связи с Богом есть путь к спасению.
Так весь вопрос-то в чем? Каким образом устанавливается личная связь с Богом?
Это уже другое дело.
Нет. Так мы об этом и говорим. Все религии говорят, вот каким путем человек достигает соединение с божеством и спасение. Каким путем? Исполнение требований божества. Вот каким путем. Такого пути никогда не предлагалось. Ты всю жизнь грабил, убивал, теперь сказал, да, верно, я достойное принял. Помяни меня, Господи. И за это Царство Божие, спасение, да неслыханное дело. Это же неслыханное дело, чтобы за это. Ныне же со мной будешь в раю за это? Где вы найдете, в какой религии? Это абсурд. Это же абсурд. Чтобы за это можно было. В том и вся суть, что личная связь с Богом, то есть принятие человека Богом, совершается когда? Когда он действительно следует предписанием религии, вот, а там при нарушении он там приносит жертвы соответствующие и так далее. Вот, только. В данном случае уже все окончено, ничего нет.